Трек 147.
Я повернулась, чтобы проползти под навес, а потом в пещеру, но как только я зашевелилась, откуда-то со склона раздался резкий свист. Из укрытий поднялись 6 кхамба, которые растянулись по склону достаточно широко и направились к нам. В этот же момент из-за перевала появились еще 4. Каждый из них встал на колено и поднял ружье. Над нашими головами просвистели пули. Адам выстрелил один раз, второй. 2 кхамба упали, один из них был тот, что завладел карабином Адама. Остальные 4 продолжали приближаться. Адам перевернул в руках винтовку, взявшись за ствол, чтобы приклад можно было использовать как дубинку. В то же мгновение еще один кхамба упал и беспомощно покатился вниз по склону. Сначала я решила, что находившиеся внизу кхамба случайно попали в своего, но затем слева со стороны Смонтаньга раздалась стрельба. Упали еще 2 кхамба, а остальные двинулись пятиться за перевал. На склоне оставались только 3, но и они уже обратились в бегство. Я услышала, как голос по-английски прокричал: «Прекратить огонь!» На перевале наступила тишина. Адам поднялся и, приложив руку к колбу, посмотрел влево. Я встала рядом с ним. Убегавших к хамба преследовали маленькие темнолицые люди на пони. На них была темно-зеленая форма и круглые шапочки, а в руках большие изогнутые ножи. Я знала лишь один народ в мире, который носит такие ножи. Гуркхи. Удивительные маленькие солдаты из Непала, служившие в британской армии, были здесь со своими ножами — кукри. Несколько человек слезли с пони и держали ружья на изготове, ожидая следующей команды. С южной части перевала, подтягиваясь к авангарду, появлялись новые гуркхи. Всего, на мой взгляд, их было 30. Белый офицер, выглядевший так, будто он только что принимал участие в параде, начал двигаться по склону в нашем направлении. У него была отличная серая лошадь, рядом за ним, верхом, на здоровенном пони, ехал гуркх с 3 нашивками Хавилдара. Я тупо наблюдала за ними, почти не испытывая любопытства. За последний час или около того я пережила страх, затем начисто изгнанный отчаянием. Отчаяние сменилось радостью, а радость — уверенностью, что мне и Адаму, по-видимому, предстоит вместе умереть. Я была совершенно опустошена и не способна более никаким чувствам. Офицер остановился в нескольких шагах от могильника, наклонился в седле и уставился на нас с изумленным видом. У него были очень светлые волосы, голубые глаза и маленькие усы, а на плечах 3 капитанские звездочки. — Здорово, старина! — сказал он, растягивая слова. — Гэскуин, верно? 3-й батальон. — Помнится, мы вместе были в Пешаваре в 96-м. Я думал, что ты давно ушел из полка. — Как ты здесь оказался, старина? Ну, это долгая история. Адам перевернул винтовку Сэмбура и засунул ее под мышку, прищурившись, глядя на офицера. Если не ошибаюсь, Джордж Планкет, однажды вечером в столовой я выиграл у тебя 5 фунтов, заставив Флинта перепрыгнуть через длинный стол. Совершенно точно, старина. Джордж Планкет в недоумении разглядывал меня. А можно ли узнать, кто эта молодая леди? Держу пари, она не тибетка. Не понимаю, кем она может быть? Адам повернулся ко мне с серьезным лицом и слегка поклонился. — Ваше высочество, позвольте представить вам капитана Джорджа Планкета из 5-го батальона 2-го стрелкового полка гуркхов королевы Виктории. Глуповатое от природы лицо капитана Планкета приобрело совсем уж дурацкое выражение, когда Адам повернулся к нему и официальным тоном произнес: капитан Планкетт, имею честь представить ее высочество принцессу Дженни Джаханпурскую. — Ее высо? Джаханпурская? — Ну и ну! — капитан Планкетт соскочил с коня. — Так значит, это та леди, которая... — Так ведь мы же здесь именно из-за этого! Про эту историю знает весь полк. — О, позвольте, мэм, ваше высочество, я неизменно польщен, такая огромная честь! Он взял мою грязную руку и склонился над ней. Я почувствовала, что меня разбирает смех, и вместе с ним ко мне вернулось немного энергии и способности чувствовать. Я улыбнулась капитану и сказала: — Спасибо, капитан Планкетт. Мой муж представил меня официально, но вообще-то я еще и миссис Адам Гэсквин. — Правда? — Ну и ну. Мои поздравления, мэм. И тебе тоже, дружище, Гэсквин. Сдвинув на затылок фуражку, он почесал лоб. — Но все равно я не понимаю, что ты и ее высочество здесь делаете, подставляя себя под пули этих кхамба. Старина, боюсь, что об этом тебе лучше расспросить дипломатов, — сказал Адам, слегка понизив голос. — Понял намек? — Ого, вот оно что значит. — Ну, нет, дипломатов мне, конечно, расспрашивать ни к чему. Дипломаты не любят, когда солдаты стараются разузнать их секреты. Он посмотрел на меня. — И достаточно об этом. — Верно, мэм? Я наградила капитана Планкетта еще одной улыбкой. — Мы очень признательны вам, капитан, не только за вашу сдержанность, но и за то, что вы появились здесь в столь подходящий момент. Позволено ли будет узнать, что привело вас на перевал Чак? — О, прошу прощения, мэм. Я думал, вы догадались. Это... В общем, я возглавляю отряд, который прислан для того, чтобы забрать останки старшего полкового сержанта Берра для захоронения их с воинскими почестями на военном кладбище в Горакхпуре. Вот в чем дело. Я взяла Адама за руку и крепко ее сжала. Прошло несколько секунд, прежде чем я смогла ответить. — Благодарю вас, капитан Планкетт. Разумеется, мне следовало бы догадаться, поскольку я имею непосредственное отношение к вашей миссии, но мой муж и я пережили сегодня ряд приключений и, по-видимому, соображаем несколько медленно. — О, нет, мэм, нет, — запротестовал капитан Планкетт.